Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы продолжаем слушать размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов о том, что значит выражение «ходить перед Богом и быть с Богом». Только что мы услышали размышления отца Александра Шмемана о христианстве как религии воспоминания и ожидания, как религии, где прошлое и будущее немыслимы друг без друга. Глубже прикоснуться к этой важнейшей теме и лучше ее понять могут помочь размышления духовного писателя XX века Сергея Фуделя. «Будущая жизнь начинается здесь». Эти слова открывают размышления Фуделя. Царство Божие, прихода которого христианин чает, это не некая абстрактная загробная жизнь. Это то, к чему человеку дано прикоснуться в какую-то меру и каким-то неизъяснимым образом уже здесь и сейчас, в церкви, в ее таинствах. И это имеет прямое отношение к нашей сегодняшней теме. Что значит ходить перед Богом здесь и сейчас? Что значит быть с Богом в каждой ситуации своей повседневной жизни? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Моим друзьям и детям».
Будущая жизнь начинается здесь. Но здесь начинается то, что не причастно здешним. Здесь начинается обетование или залог будущей полноты духовности. Вот почему это здесь не от мира. Потому Евангелие и приняло именно это определение, что он раскрывает основную неотмирность и духовность нового вероучения. Тогда тем более понятны слова преподобного Серафима о том, что цель нашей жизни – стяжание Святого Духа Божия. Стяжание Его – это и есть стяжание Царства Божия или Царства Небесного, или, иными словами, стяжание истинного христианского духоносного бытия. Подданство Святому Духу – вот основной смысл данного Евангелием определения новому неотмирному учению. Это делается еще более ясным при обращении внимания на первую часть формулы, на слово «царство». Что такое царство? Один из видов государства. Давно уже были государства земные. Но, наконец, люди узнали, что есть еще государство Божие. Оказалось только, что оно невидимым, здешнем мире находится. Царство мое не от этого мира. Но разница в местонахождении не изменяет понятия. Начался набор подданных в новое государство. К людям пришли благовестники с рассказом о нем, и всю совокупность своего рассказа они стали называть учением о Царстве Божием, христианством. Вот сам Господь зовет в новое государство Никодима и раскрывает ему условия перехода в его подданство. Нужно второе рождение. Какой ужас охватывает и нас, когда мы это читаем. Как это может быть? Ведь буквальность второго рождения нам так же ясна, как и Никодиму. Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от Духа есть Дух. И это второе рождение не где-то за пределами бытия или в безднах теософских перевоплощений, а здесь, на земле. Причем человек не перестает быть рыбаком или воином, делателем палаток или инженером. Я сказал вам о земном, и вы не верите. Переход в новое государство – требует не отрешения от благих дел земли, не отказа, например, от семьи или государственной деятельности, но только зарождение в себе нового, духовного человека, живущего одновременно по законам нового духовного подданства. Неизбежно создается двойная жизнь. Здесь все дело в том, что в словах о рождении нет никакой аллегории, что объявлением о новом государстве и в то же самое время утверждением его только единственно царством Духа сразу и навсегда был установлен водораздел между христианством и миром. Пришел к своим, и свои его не приняли. Именно потому, что не на аллегорию звал Господь, а на трудную и мучительную реальность духовного рождения. Жена, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Второе рождение означает только то, что оно может означать не пост, и не милосердие, и не воздержание, и не молитву, и не что-нибудь еще отдельно взятое, а начало совсем нового, духовного человека, создание новой твари. В отдельности отдельно все эти благие действия были или бывали в человеке и в Ветхом Завете, и пост, и милостыня, и вера. Но не было еще нового человека, гражданина нового царства, чада Божие, совокупно носящего все благое. Вы сограждане святым и свои Богу. Все ветхозаветное чаяние к этому же. Он, Авраам, ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог. Он приготовил им город. Но все дело в том, что город не здешний. И фарисеи потому-то и распяли Христа, что город оказался не здешним. Не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Но где же ворота в это новое государство? Где вход? Царствие Божие внутри вас. Вход указан. И опять-таки через внутреннее возрождение. Когда внешний наш человек тлеет, внутренний со дня на день обновляется. Указан не только вход, но и признак, указывающий на действительность и закономерность вхождение. Тление внешнего человека – паспорт на переход границы. И, наконец, названы признаки, долженствующие уверить нас, что мы в новом государстве. Царствие Божие – не пища и питье, но праведность и мир и радость. И, наконец, последнее – способ достижения. Царство Небесное силою берется, и только употребляющие усилия восхищают, достигают его. Круг описания завершен. Остается или отвергнуть, или идти искать. Ищите Царствие Божие. Как это может быть? Божиего никто не знает, кроме Духа Божия. Вот почему нам, душевным, а не духовным, так непонятно и страшно у входа. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Весь Новый Завет об этом переходе из душевности в духовность, о переходе в новое царство Духа. Новый Завет – в душе каждого отдельного человека рождается так же, как он родился на Пятидесятницу у учеников Христовых сошествием Царя Небесного Царства. Только с попыткой перейти в это духовное царство, то есть с рождением духовности, начинается в человеке христианство. Первоначальный и вечно сопутствующий признак христианства, как бы его государственное знамя, это то, что оно царство, и при этом не отмирное, то есть духовное. «Да, я царь», — сказал Господь Пилату, «но царство мое не от этого мира». В евангельском определении христианства, как ядро в скорлупе, лежит признак сути христианства, его неотмирность, то есть подданство Святому Духу. Раскрытие каждым человеком для себя евангельской формулы подводит его к пограничным воротам Царства Святого Духа, куда нельзя просунуть только руку или ногу, а можно войти только целиком, отказавшись от духовного подданства миру. Законы государства обязывают. От мира, то есть от всякого зла мира, должен отречься не только монах, но и каждый христианин. В этом все дело.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Моим друзьям и детям». Как осмыслить христианский призыв быть с Богом каждую секунду своей жизни, быть с Богом здесь и сейчас? Ответ на этот вопрос можно поискать в книге русского философа Ивана Ильина «Аксиомы религиозного опыта». В главе «Огни личной жизни» Ильин как раз предлагает задуматься, как увидеть, как разгадать религиозное содержание в каждом, даже самом бытовом событии текущего дня. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Ивана Ильина «Аксиомы религиозного опыта», отрывок из главы «Огни личной жизни».
Человеческая жизнь имеет свои сокровенные огни, о которых нерелигиозный человек ничего не знает, но по которым религиозный человек правит свой путь. И чем внимательнее он в них всматривается, тем более зорким становится его око, и чем вернее он их узнает, чем увереннее он правит по ним свой путь, тем более ему удается религиозное очищение, тем духовнее становится его характер и его жизнь, тем выше его религиозность, тем легче он смотрит в глаза земной смерти, тем счастливее такой человек, вопреки всем его земным несчастьям и страданиям, и тем значительнее его личный облик и его жизненное дело. Эти сокровенные огни жизни даются каждому человеку в особицу. У каждого из нас они имеют характер личный, они индивидуальны, своеобразны и неповторяемы, как своеобразно у каждого из нас его жизненная линия, кривая, как индивидуально у каждого из людей его судьба. Что же это за огни и как человек может овладевать ими? Огни эти, как уже указано, даются каждому из нас индивидуально и прикровенно, образуя для поверхностного и религиозно незрячего взгляда простую совокупность житейских условий, обстоятельств и случаев. Духовно слепой человек, просыпаясь к сознательной жизни взрослого, видит себя детищем таких-то родителей, членом такой-то семьи, принадлежащим к такому-то государству и сословию, к такой-то профессии, бедным или богатым, здоровым или больным, одаренным или бездарным, умным или глупым, образованным или полуобразованным, в таком-то жилище, с таким-то знакомством и природоокружением, с такими-то исторически обусловленными или чисто случайными событиями и впечатлениями жизни. Все это ему дается, все это на него изливается, влечет его с собой или за собой, открывает перед ним известные житейские пути и возможности. Из всего этого слагается кривая его жизни, если он человек со слабой волей. Из всего этого он сам лепит и формирует свою жизнь, если он человек с сильной волей. И вот, религиозно говоря, за всем этим скрываются те жизненные огни, которые он должен усмотреть, принять и усвоить, чтобы, укрепляясь ими, осуществить свой жизненный катарсис. Дело в том, что каждое из этих данных обстоятельств и событий таит в себе свой внутренний смысл, свое бремя, свою духовную проблематику, свое задание, а может быть и свою боль, свое страдание, свое искушение, свой соблазн, свою опасность, свое крушение, но, что важнее всего, свой зов, свое умудрение и свое приближение к Богу. Нет безразличных, то есть духовно пустых или мертвых обстоятельств. Нет, по слову Пушкина, напрасных и случайных даров жизни. Нет праздных событий. Все в жизни говорит, зовет и учит. Все подает знак, все знаменует о более глубоком и более высоком, все значительно. Нет на земле ничтожного мгновения. Баратынский. И вот искусство жизни, очищения, роста и умудрения состоит в умении расшифровывать все эти посылаемые каждому из нас Божьи иероглифы и созерцать их верный и чудный смысл. И не только созерцать, но усваивать его мудрость, постигая каждое событие и явление своей жизни как личное обращение Бога к человеку, и, постигнув так эту мудрость, включать ее в свой характер, в свой дух, в свой акт, в свое сердце, в свою волю, в свою молитву. Тогда все начинает давать человеку свой сокровенный свет и огонь, и внутренний огонь человека усиливается от этого и становится определяющим, ведущим, главным и все охватывающим. Жизнь становится духовным возрастанием и очищением, и огни ее ведут человека к Богу. Не следует сомневаться в возможности такой жизни, и не следует долго расспрашивать о том, как вступить на этот путь. Мудрость его исконная, древняя. О ней знают и религиозные мифы, и народные сказки. И чтобы вступить на этот путь, надо только жить с открытым оком духа. Человек вступает в непосредственный процесс жизни, исполненный трудов, препятствий, опасностей и соблазнов, и учится у них сокровенной в них мудрости, каждый раз спрашивая, где кратчайшая нить, ведущая от этой мудрости к Богу. Таков тайный смысл подвигов Геркулеса, возводящих его на Олимп. Таково служение Ильи Муромца, таковы страдания Наля и Домаянти, таковы подвиги средневекового рыцаря, и такова же жизнь каждого человека, живущего ответственным служением. Человек приемлет поток льющихся на него обстоятельств и событий, предаваясь трудам и опасностям с духовно поборающей и очистительной установкой. Каждое событие подобно для него лампе Аладдина, из которой надо извлечь огонь. Каждое жизненное затруднение есть для него как бы избушка на курьих ножках, которую надо повернуть лицом к себе. Это совсем не хитроумие Одиссея, добивающегося личного жизненного успеха, спасения, победы, добычи, освобождения или возврата, посредством плутовства или словесного вежества, смеси из любезности и такта. Это скорее предметная прозорливость духа, это способность припадать ухом к земле, чтобы услышать сокровенное. Это дар символического чтения, это искусство разбирать криптограмму жизненного явления. Его можно было бы сравнить, но только сравнить – с искусством древних жрецов разгадывать жизненную ситуацию по знакам судьбы или по знаменованиям богов. Но только здесь дело идет не о предвидении будущего, не о личной судьбе и не о жизненном успехе данного начинания, путешествия, похода, закона, торгового предприятия и так далее, а о религиозном смысле жизненного явления или состояния, о его катартическом значении в жизни данного человека, о богосозерцании и богоприближении через восприятие и усвоение жизненных огней. Надо привыкнуть к этим вопросам так, чтобы они ставились сами собой, или еще лучше, чтобы они никогда не исчезали в душе. Зачем эта встреча состоялась в моей жизни? Для чего был послан мне этот случай? К чему ведет меня это событие? Что этот человек, как духовное явление, имеет сказать мне? Зачем послана мне эта болезнь? Почему и для чего я не погиб от этой опасности? О чем говорит мне моя бедность? Чему учит меня мое богатство? Что такое это ежедневное таинственное засыпание, уводящее, погашающее меня и вдруг упорно не наступающее? Зачем мне попался в жизни этот невыносимый болтун? Почему мне так импонирует духовно эта тихая и молчаливая сосредоточенная женщина с лучезарным взглядом? О чем хотела мне сказать эта соната, эта картина, этот собор? Почему мне так непереносимо чувство голода, тогда как Спаситель постился 40 дней? О чем молчит этот столетний бор? Что открывает мне, куда зовет меня неспокойное от ветра море? Отчего мое сердце сжимается блаженным предчувствием при появлении далеких снежных вершин? Почему мне так утешно-радостно грация этого белого павлина? Какие душевные слои всколыхнула во мне ожесточенная злобность этого агитатора? Почему у людей меняется тон голоса и выражение лица, когда им надо лишиться части их имущества? Что мне делать со скукой и беспричинной тоской, когда они овладевают моей душой? Куда деваться от забот, снижающих уровень жизни? Почему люди бывают не в духе? Чему учат меня мои и чужие жизненные неудачи? Как преодолеть зависть? Что мне делать, когда меня другой возненавидит? К чему обязывает человека физическая красота? Как мне быть с моей уродливостью, чтобы она не мешала мне жить? Почему так несносно людское любопытство? Что мне делать с моим голодным тщеславием? Как мне преодолеть нанесенное мне оскорбление? В чем различие между умом и хитростью? Как быть с глупыми людьми? В чем сущность подкупности и продажности, и можно ли преодолеть их? Почему это у людей накапливается обычно так много пошлого и грязного вокруг эротической стихии? Способен ли я выносить одиночество, и если нет, то почему? Все ли люди заслуживают уважения, свободы, права голоса, полномочия на власть? В чем вред лжи? Не бываю ли я лицемерен и в чем именно? Способен ли я пойти на смерть за то, во что я верую? Что такое совесть и как следует внимать ей? Почему люди предпочитают рабство свободе? Честь, есть ли она пустой предрассудок? Как сделать, чтобы похвала не превращалась в лесть? Как справляться с обидностью порицания? Как отвечать на сплетни и клевету? Почему я так часто бываю бестактен? Все ли, все ли и всем ли должны прощать? В чем духовный смысл моей профессии? Всякий ли труд честен и достоин? Почему люди не умеют быть счастливыми? Есть еще великое множество таких вопросов, которые не должны исчезать с сердечного горизонта.
Это был фрагмент аудиоверсии книги русского философа Ивана Ильина «Аксиомы религиозного опыта», отрывок из главы «Огни личной жизни». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».